Я рад снова, что вы пришли на изучение Священного Писания. Я немножко беспокоился о том, что вчера материал будет настолько сложный. Я боялся, думаю, придут ли наши слушатели или нет, дослушать эти важные истины. Знаете, действительно, Священное Писание требует от нас определенной усидчивости для его изучения. Священное Писание требует, чтобы мы имели приоритет в нашем времени для его изучения. Потому что это не газета, это не журнал, это не телепередача. Библия – это книга, содержащая вечные истины, которые Господь донес нам через века, через рабов своих пророков. И зачастую нам не просто понять эти истины, не понимая истории, не понимая той культуры, в которой, в контексте которой эти слова были записаны. Ну и это, в общем-то, очевидно. Если вы хотите понять, о чем писал Александр Сергеевич Пушкин, надо немножко понять Россию. А если вы хотите понять юмор, заложенный в опере «Наталка Полтавка», нужно знать Украину. Если мы хотим понять, что заложено в Священном Писании, нужно немножечко разбираться в истории древнего мира и что вообще, собственно говоря, происходило. Это вообще полезная наука, потому что, смотря на историю, мы не повторяем ошибки, совершенные в прошлом, в настоящее время. И поэтому сегодняшняя тема, она называется «В какое время мы живем?». Я знаю, что многие из вас вчера были ожидать тему о восстановлении храма. Не переживайте, эта тема будет завтра. Почему я решил вклинить эту тему сегодня? Потому что, во-первых, те вопросы, которые мы вчера подняли о том, когда придет Антихрист, в силу времени не были до конца отвечены. Мы только начали разговор на эту тему, и это довольно серьезное изучение Священного Писания. Поэтому сегодняшняя тема, она является продолжением, потому что мне прямо вчера и написали вопрос, так когда же он придет? И я понял, что нужно потратить еще немножко времени, чтобы все у нас уложилось на пол, разложилось по полочкам. Итак, давайте повторим то, о чем мы говорили вчера. Вчера мы изложили несколько важных принципов. Мы разобрались в том, что Антихрист – это не какой-то злой человек. Было бы очень легко его различить, если бы он был таким. И, кстати говоря, это ошибка считать, что человек греха из 2 Фессалоникийцам, 2 глава, является антихристом. Это, кстати говоря, является ошибочным мнением. Знаете почему? У нас написано в 9 стихе того, которого пришествие по действию сатаны. Или подобно действию сатаны здесь написано. То есть мы видим, что антихрист, вчера мы увидели, антихрист это не тот, который действует и атакует Христа, но тот, который похож во всем на Христа. И в этом главный обман. Кстати говоря, сатана именно так и действует. Вы когда-нибудь сталкивались с целителями разными, типа Кашпировский, Чумак и прочие? Слышали таких, да? Знаете, как они себя называют? Они всегда себя называют добрыми магами. Мне постоянно приходят люди, говорят, я приходил, она же сказала, что она добрая волшебница. Ну да, конечно. Будет этот целитель писать объявление. Знаете что, дорогие горожане, я служу сатане, приходите сюда, я вас чем-нибудь заражу. Что он, глупый что ли? Понимаете, поэтому не ожидайте, пожалуйста, в этом-то и коварство сатанинское, что мы ожидаем кого-то в будущем, а мы увидели, что он уже есть. Мы еще более подробно посмотрим на это. И мы видим с вами, как книга Откровения показывает нам действие Антихриста, обратное действие Иисуса. Мы вчера видели эти тексты, да? Что через Антихриста, через зверя поклоняется кому? Сатане. Да, то есть сразу же, и это очень важный момент, что желает Антихрист? Он не желает вас убить, уничтожить. Он желает, чтобы ему поклонялись. Мы коснемся, я уже говорил, вопроса, когда Бог вознесет церковь, но уже сразу мы видим здесь, что Антихрист, мы говорили, ведет войну со святыми. Значит, они никуда не делись. Значит, что-то явно происходит сегодня. Давайте посмотрим, как мы связывали вот эти тексты из книги Откровения, 13 глава, с другими библейскими текстами. Эти тексты мы вчера с вами тоже изучали. Антихристу дана власть на сколько? 42 месяца. Эти 42 месяца – это столько же времени, сколько жена, а жена – это что? Народ Божий. Народ Божий скрывается в пустыне. Да? 2 раза у нас встречается этот текст. Один из них 1260 дней, другой время, времена и полвремени. И мы видим с вами, что этот термин время, времена и полвремени выводит нас в книгу пророка Даниила. Вот еще это математическое уравнение. Да, 3 раза, 3 разных термина используется, И все это для того, чтобы привести нас в древнее пророчество Даниила. А книга Даниила, я вам скажу, это фундаментальнейшая книга Библии. Она непосредственно связана с развитием истории человечества. Почему я говорю о важности знания истории? Потому что неоднократно Бог показывает Даниилу, это, кстати, книга Даниила тоже является апокалиптическим пророчеством, и Бог неоднократно Даниилу в виде разных символов показывает то, что, чему необходимо случиться, то, чему надлежит случиться в истории человечества. И поэтому нас ведет это термин «время», «времена» и «полвремени». Он ведет нас в книгу Даниила, 7 главу, где Даниил видит четырех зверей. Первый зверь – это лев. Второй зверь – это медведь. Третий зверь – это барс. Четвертый зверь – это страшный и ужасный зверь. И пророк не оставляет нас без объяснения этого видения. Глава 7 книги Даниила как бы состоит из двух частей. Первая часть – это описание самого видения, а вторая часть – это объяснение видения. И вот как нам объясняет ангел, пророку Даниилу объясняет, что это за видение. Эти большие звери, которых ты видел, означают, что четыре царя восстанут из земли. Даниилу уже однажды было показано видение четырех царств. Это видение было показано прежде Навуходоносору. Во второй главе Навуходоносор во сне видел огромного истукана, состоящего из четырех основных частей. Золотая голова, груди, бедра серебряные, грудь серебряная, бедра медные, а ноги железные. Ниже вы видите его стопы ног, частью глиняные, частью железные. И тогда Даниил, давая объяснение Навуходоносору, сразу сказал: «Золотая голова – это ты, Ново-Вавилонское царство, существовавшее это годы до нашей эры, на протяжении почти 100 лет. Не очень долго, но тем не менее, за это время там сменилось 3 царя. Его основал отец Навуходоносора Набапаласар, который завоевал окружающие народы. Затем сам Навуходоносор разрушил Иерусалим и увел иудеев в плен, а затем его сменил Валтасар, который был большим пьяницей, во время которого царь Медоперсов Кир завоевал Вавилон, и таким образом после Ново-Вавилонского царства пришло другое царство. Так вот, в видении Даниила в 7 главе Нового Вавилонское царство изображено в виде льва. Тогда как Медоперсия в виде кого? В виде медведя. Медоперсия просуществовала около 200 лет, пока молодой греческий генерал Александр Македонский не захватил это царство, создав самую большую по площади империю. Одна и эта империя в 7 главе Даниила, во 2 это представлена она в виде медных бедер, а в 7 главе в виде кого? В виде барса. После Александр Македонский жил не очень долго. Он умер буквально через несколько лет, в 323 году до нашей эры. И его тело было мумифицировано и отправлено в Александрию, что в Египте, город, названный в честь его имени. До тех пор, пока там не оказался новый захватчик, страшный и ужасный, с железными зубами. Какая это была империя? Рим. Римский император Октавиан ворвался в усыпальницу Александра Македонского и, взглянув на ее мумию, сделал неосторожное движение, отломав ей нос. После чего об этой мумии ничто не известно. И Римская империя существует аж до 476 года нашей эры. И тогда под ударами варварских племен Рим захватывается сначала готтами, потом гуннами, разоряется, и империя распадается. Что написано? 10 рогов, значит, что из этого царства восстанут 10 царей. Вот так приблизительно на карте выглядит вот это то, что осталось от Римской империи. Варварские племена в конце 5 века разделили ее между собой. И дальше Даниил видит после 10 рогов, видит о том, как из этих 10 рогов появляется небольшой рог. Именно этому, у этого рога, мы показывали вчера, есть уста, говорящие гордо и богохульно. Так пишет нам Даниил, 7 глава, 8 текст. И именно эти слова относятся к зверю из книги Откровения, 13 глава. Не только мы видим одинаковый срок правления, не только мы видим, что этот малый рог точно так же, как и зверь, является преследователями святыми, но они оба являются гордыми богохульниками. И вот здесь секрет. Вы знаете, что такое богохульство? Очень часто мы не понимаем этого слова и думаем, что богохульство – это высказывание плохих слов в адрес Бога. Но Библия так не говорит нам. Евангелие от Иоанна, 10 глава, дает нам определение богохульства. Речь здесь идет о том, что Иисус в храме Иерусалимском ведет дискуссию с фарисеями и говорит им слова, записанные в 30 стихе, и многие из вас эти слова знают. «Я и Отец одно». Тут я читаю дальше развитие событий. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел я показал вам от Отца моего. За какое из них хотите побить меня камнями?» Ему отвечают в ответ: «Не за доброе дело хотим тебя побить камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, называешь себя Богом». Вы видите определение богохульства? Богохульство, и я поэтому постоянно вам подчеркиваю, антихрист – это не тот с рожками и с хвостиком, которого вы увидите страшный и ужасный. Антихрист – это тот, который будет очень похож на Бога. Он откроет свои уста не для того, чтобы говорить про Бога ругательные слова, а для того, чтобы называть себя Богом и делать себя Богом, и выглядеть в глазах людей как Бог. Вы понимаете? В этом сила обмана. Давайте посмотрим. Мы уже это видели, что этот антихрист еще делает. Мы видели этот текст вчера, мы им закончили, что этот антихрист против Всевышнего будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего, да, это наш ключевой текст, отменять праздничные времена и закон на протяжении времени, времен и полвремени, они же 42 месяца, они же 1260 дней, что в пророческом представлении является годами. Вы видите, и мы показывали это, как не только, как из древних времен христианские мыслители понимали, что антихрист придет не в каком-то далеком будущем, а после распада Римской империи. Это мы сразу видим. То есть это первый факт. Но давайте посмотрим еще один факт, и тогда мы сможем назвать этого антихриста очень четко. И вы поймете, когда он был. Итак, посмотрите некоторые еще факты, касающиеся Малого Рога и его действий, записанные нам в книге Даниила, но уже в 8 главе. Тоже речь идет о таком же небольшом роге, но немножечко его действия показаны не с точки зрения того, что он делает на земле, а с точки зрения того, что он делает на небе. От одного из них вышел небольшой рог. который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю. Часть воинства и звезд и попрал их. Вы видите, где, куда действия Антихриста простираются? Даже на небо. И дальше посмотрите, что он делает. 11 текст. И даже вознесся на вождя воинства сего. Кем является, кто является вождем воинства небесного? Конечно же, Иисус. То есть, этот Антихрист вознесся до вождя воинства небесного, и отнято было у кого? У вождя воинства небесного. Ежедневное служение, и поругано было место святилища его. Вот это очень важный текст, это ключевой текст. Давайте внимательно разберемся, что здесь происходит, что делает Антихрист в небесной перспективе. Я сделал здесь в 11 тексте перевод с оригинала, потому что русский синодальный перевод употребляет «поругано было место святыни его». Святыня у нас в русском языке сегодня непонятно, что это такое. Говорили, когда мы вступали в пионеры, мне повязывали красный галстук и говорили, вот этот галстук красный береги, это святыня. Поэтому здесь речь идет не о красном галстуке, уверяю вас, здесь речь идет о святилище. Также в русском синодальном переводе в многих изданиях Библии написана ежедневная жертва. И если у вас хорошее издание, и у меня здесь тоже, вы видите, курсивом написано. Курсив означает, что этого слова в оригинале нет. Но нам оно и не нужно. Сейчас вы поймете, почему. Давайте задумаемся, потому что жертва не до конца понятна. Если вождь воинства небесного, это кто? Иисус. Он является кем? Голгофской жертвой. Как это у голгофской жертвы отняли голгофскую жертву? Вот из-за того, что вот это слово ежедневное, еврейское слово «тамид» было употреблено, переводчики синодального перевода имели трудности. Как это по-русски сказать? Но здесь можно вообще обойтись без какого-либо слова. Нужно просто разобраться в контексте. Святилище его, чьего святилище? Вождя воинства. Речь здесь явно не идет о Иерусалимском храме, правда? Потому что мы видим в 10 тексте, да, мы видим, что Малый Рог вознесся куда? На небо. То есть речь не идет здесь о Иерусалимском храме. Речь здесь явно идет о храме небесном. И если это святилище вождя воинства, то кто, кем является вождь воинства в этом святилище? Если это его святилище, значит, он является там первосвященником. Соответственно, мы сразу понимаем, что делает первосвященник во святилище ежедневно. Если вы прочтете книгу «Исход» и книгу «Левит», то вы увидите, что ежедневно первосвященник делает четыре действия, очень важных действия. В первую очередь, он приносит Агнца утром и вечером. Во вторую очередь, в святом месте, в святом отделении храма находится светильник, и он должен зажигать светильник. Дальше он обязательно должен воскурить фимиам на золотом жертвеннике курений. И последнее, что он должен сделать, это каждый день он надевает такой, как безрукавку, но она такая довольно мощная безрукавка, ефод называется. На ефоде у него есть пластина, на которой камнями в виде 12 камней символически изображены имена сынов Израилевых. И он носит имена сынов Израилевых пред Господом во святилище. То есть это то, что делает первосвященник, совершая тем самым символическое, прообразное служение. Что делает малый рог, антихрист? Он, получается, забирает у небесного первосвященника его символическое, его служение ежедневное, уже не символическое, а настоящее. И вы только можете покачать головой и спросить, а как это умудрился? Какой-то, понимаете, антихрист залезть на небо, да еще и забрать у кого? У Иисуса. Что, Иисус такой слабый? Вы знаете, проблема не в этом. Проблема в том, что мы сегодня иллюстрацию подобного рода преступления очень хорошо знаем. Может быть, кто-то еще не знает. Но я вам хочу сказать, что еще в 90-е годы я помню, как это было страшно. Мы занимались, мы читали лекции по Украине. И тогда нужно было с собой возить проектор. И все эта аппаратура, она была тогда дорогая. И были случаи страшные, когда спонсоры давали нам эту аппаратуру. И у кого-то из служителей обворовывали квартиру. И эта аппаратура пропадала. Знаете, здесь в Америке сегодня я не боюсь, что у меня что-то из квартиры пропадет. Знаете почему? Я его просто застрахую, и все. $5 в месяц, и никаких проблем. Но чего нам надо бояться? Не квартирных краж. От кражи сегодня страховка есть. А бояться надо кражи личных данных. Когда-нибудь слышали такое? Никто в вашу квартиру не войдет. Просто по компьютеру. У вас узнают ваши адреса, ваше имя, вашу дату рождения и social security number. И вот это набор личных данных достаточно, чтобы кому-то где-то за тысячи километров, вообще не заходя в вашу квартиру и не видя вас лицо, имперсонифицировать вас и по интернету подать, например, на заем за автомобиль, типа это вы. Ну и через пару месяцев к вам придет бил, и вы узнаете, что вы, оказывается, купили Mercedes S-класса, и вам надо заплатить месячный платеж аж $5000. Понимаете? Мы говорили с вами о том, что богохульство – это не высказывание каких-то ругательных слов на Бога, а это называние кого-то Богом. Перед вами точно такая же ситуация. Пророчество говорит нам о том, что Антихрист имперсонифицирует первосвященническую роль Иисуса, тем самым заставит людей, думая, что он первосвященник, идти к нему вместо того, чтобы идти к истинному первосвященнику. Понимаете, какая хитрость? Когда это было в истории, и кто это смог сделать? Должен ли для этого кто-то явиться с неба от сатаны? Уверяю вас, абсолютно нет. Мы все прекрасно знаем, что, оказывается, уже на протяжении более чем 1500 лет есть такая фигура в мире, и очень важная фигура в мире, которая выполняет и по сегодняшний день функции, которые принадлежат Христу и Ему единому. Давайте, чтобы не мудрствовать лукаво, посмотрим на некоторые факты. Перед нами официальная выписка из веб-сайта Святого Престола, называющая по-латински титулы главы католической церкви. Посмотрите, пожалуйста, на разные титулы. И здесь разные есть титулы. Епископ Рима. Ну да, так действительно началось становление Римской церкви. В Риме был епископ. Викарий Христа. Викарий на латинском – это либо наместник, либо посланник. Преемник князя апостолов. Кто такой князь апостолов, знаете? Это Петр. Согласно учению католической церкви, первым епископом Рима был апостол Петр. Глава Вселенской церкви к 4 веку нашей эры именно такую позицию начали занимать епископы Рима. Великий понтифик. А вот на это я хочу, чтобы вы обратили внимание. В самом центре вот это титул. Pontifex Maximus. Вы знаете, что на латинском обозначает Pontifex? Это слово происходит от латинского слова «понт», на испанском это «пунта», и это означает «мост». Мост между кем и кем? Между Богом и человеком. И если вы откроете латинский перевод Библии, называемый «вульгатой», вы обнаружите, что всякий раз, особенно в послании к евреям, мы увидим чуть позже этот текст, всякий раз, где встречается слово «первосвященник», латинская вульгата переводит это как «понтифекс». Но в Библии это в послании к евреям относится к кому? К Иисусу. А здесь относится к главе Римской Церкви, который называет себя верховным первосвященником. Посмотрите, что говорит нам новое издание католической энциклопедии. Тут речь идет о титулах папы. Я переведу с английского. Определенные титулы и знаки почета даны папе и ему единому. Это составляет его верховенство чести. Эти прерогативы являются не непосредственно юридическими правами какой-то личности, а они божественным рескриптом даны должности папе. Они развились в течение истории и посвящены в течение веков. И вот эти титулы. Читаем следующий абзац. Наиболее важные титулы являются. Первый титул – это греческое слово «папа». «Папа» на греческом языке не «койне», а уже таком, то, что называется греческий язык средневековья, означает «священник». Дальше, и сегодня в греческой православной и в коптской православной церкви священника называют папа, ну а в русской называют как? Батюшка. Понимаете? То есть, папа, а теперь смотрите, синонимы. Сумус понтифекс. Наивысший священник. Понтифекс максимус. Самый высший, видите, как они синонимы используют, самый высший первосвященник, раб рабов Божьих. Вот вам эти титулы, вот как они появились. И дальше я не буду читать, вы увидите, здесь у нас говорится о том, что первый папа – это папа Сирийцы, который умер в 398 году. Впервые в IV веке было использовано по отношению к римскому епископу. Заметили? Епископ. Встречается у нас в Библии такое слово? В Библии у нас есть два греческих слова, обозначающих служителя церкви. Пресвитер, это греческое слово, по-латински пастор, и епископ. Что это за термины? Пресвитер, это греческое слово, пресбутерос означает «стоящий над овцами», поэтому пастырь по-латински. А епископ – это над обществом, эпископус. Скопус – это надзирающий. То есть в Церкви Божьей на основании Нового Завета, в частности, вы можете дома посмотреть, первое послание Тимофея, там пресвитер, диакон, епископ. Вот эти термины используются. Нигде не употребляется слово священник. Нигде. Поэтому стоящий, надзирающий над церковью Рима был римский епископ. Было несколько церквей, был епископ. Но этот епископ, в частности, Сицилии, написано, что в IV веке, видите, появилось определение римский понтиф, да? Первосвященник. И потом папа, то есть начинается присваивание священнических функций. И после этого мы видим определение. Снова, и я здесь написал перевод, титул понтифекс максимус, сумус понтифекс, безусловно, были применяемы к иудейским первосвященникам. Это католическая энциклопедия, это не мои слова. Вы можете ее найти в интернете. Это официальное издание, 20-томная католическая энциклопедия. Во всех библиотеках и онлайн уже есть. Чье место, смотрите, что дальше, заняли христианские епископы. Вы понимаете, что происходит? Вот этот первосвященник, его место, оказывается, занимает христианские епископы после XI века. Этот титул применяется только к папе. Вы знаете, что произошло в XI веке? 1054 год. Это год великого раскола между православной Восточной Церковью и католической Церковью. И в частности, патриарх византийский, здесь я должен отдать ему должное, заявил, написав конкретно проклятие папе, сказав, взяв на себя титул понтифекс максимус, верховный первосвященник, ты присваиваешь себе титул, принадлежащий Христу и Ему единому. Что менее понятно? Это было ясны те слова не только патриарху Константинопольскому, но они были ясны и Мартину Лютеру, который в своих произведениях неоднократно называл папство антихристом, ибо через него, через папство шло самое главное обольщение человечества. Люди шли в церковь, чтобы снять с себя грехи. И до сих пор идут. Идут к человеку, который, исповедуя их, объявляет им, что их грехи сняты. К человеку, который претендует делать работу, которую совершает единственный и неповторимый понтифекс Максимус, о котором сказал апостол в послании к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Вот она, тайна идентификации Антихриста. Окончательное оформление папской власти происходит в начале VI века нашей эры. В 538 году уничтожается и искореняется основной соперник католицизма – арианство. И католическая папская власть безраздельно устанавливает свои порядки во всей Европе. Неподчинение этим порядкам карается сжиганием на костре. Выполняет эти задания государство, которое пришло на смену распавшемуся Риму. Это государство возникло к IX веку. Сначала после Рима возникла империя Карла Великого. Она распалась к IX веку. Один из правителей распавшейся империи Карла Великого объединил под своим контролем много европейских земель. Этого правителя звали Атон I, и он провозгласил по-немецки «Хайлиге Ремише Райх» – Священную Римскую империю. Эта империя была полицейской и военной силой в руках господствующей церкви, снабжавшей палачей и солдат для подавления всякого инакомыслия. Такое продолжалось до конца XVIII века, когда во время наполеоновской Франции после Французской революции был арестован сначала Папа Римский в 1797 году, а затем в 1804 году после битвы под Аустерлицем, во время которой русские войска потерпели поражение от Наполеона, Наполеон провозгласил ликвидацию Священной Римской империи. И таким образом папство в XIX веке потеряло государство, на которое оно полагалось в течение многих веков. Если вы сделаете подсчет между 538 годом, годом, который считается полностью установлением папской власти в Европе, и 1798 годом, годом пленения папы французским генералом Бертье, вы получите 1260 лет безраздельного господства римского католицизма над Европой, сопровождавшейся страшными и ужасными преследованиями всяких людей, которые пытались как-то восстать и воспротивиться этой власти. Однако означает ли это, что с XIX века все стало хорошо? Знаете, с одной стороны, так и было. С одной стороны, если бы не произошло в 1798 году пленение папы и ликвидация этой Священной Римской империи, то я скажу вам, что этот зал был бы сегодня намного менее заполнен. Отсутствие гонений и свободы, и наличие свободы, которые пришли в XIX веке, позволили раскрыться и развиться евангельскому христианству в Америке, в Европе и постепенно во всем мире. Мы видим эти процессы. Если мы внимательно посмотрим любую протестантскую церковь, баптистскую, пятидесятническую, адвентистскую, все эти церкви идут корнями своими в середину XIX века. Это развитие евангельского христианства. Это та свобода. Но, конечно же, мы с вами тогда задаем себе вопрос, так что же нам ждать в конце времени? Мы говорили с вами, один из главных аргументов, почему Антихрист не может быть в конце времени, как это говорили многие отцы церкви, заключается в том, что книга Откровения, 13 глава, состоит из двух видений. Иоанн видит не одного зверя, а двух зверей. «И стал я на морском песке, и увидел выходящего с моря зверя с семью головами и десятью рогами». Мы с вами потратили уже полторы лекции, рассуждая о том, что это за зверь. Но вот об этом, о втором звере, имеющем рога, подобные агнчим, очень мало библейских комментаторов что-то говорит. Если не верите моим словам, пойдите и проверьте. В большинстве комментариев, в большинстве даже трудов отцов церкви эти два зверя, они слеплены в один. Но это же неправильно. Этот зверь имеет 10 рогов и 7 голов, а этот зверь имеет всего лишь 2 рога. Но они какие? Скажите, пожалуйста, что символизирует в Библии Агнец? Только Христа. Вы понимаете, какое обольщение готовит нам в будущем дьявол? Если этот вел войну со святыми, если этот силою ломал все, что ему попадалось, противостоящее ему, все силой сломал и убивал, этот зверь выглядит как христианин. Этот зверь похож на агнца, но говорит он как дракон. Давайте посмотрим еще некоторые характеристики этого зверя. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на земле поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Вы видите, что происходит? Зверь с агнчими рогами ведет нас поклоняться кому? Антихристу, кстати говоря, у которого смертельная рана исцелена. Вы заметили, как это является тоже пародией на что, как вы думаете? На воскресение Иисуса, конечно же. Поэтому он еще один аргумент, что этот зверь – антихрист. И, в общем-то, если мы посмотрим, что делал католицизм, то мы увидим эти моменты и сегодня. Подумайте, Туринская плащаница и всякие артефакты с места смерти Иисуса и поклонения им. Все это элементы имитации Христа. Но вот этот вот зверь второй ведет нас к поклонению Антихристу. Но делает он это другими методами. Он не ведет войну со святыми, но он чудесами, которые дано творить ему, обольщает живущих на земле, говоря, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Смотрите, что у нас происходит. Он творит великие знамения, так что и огонь с неба низводит перед людьми. Я вчера на интернете нашел известного такого православного богослова-апологета Андрея Кураева. И он говорит об Антихристе, он называет этого зверя Антихрист, и говорит, что сведение огня с неба – это чудеса, которые в церкви происходят. Я должен с этим согласиться. Но только он говорит, что сведение огня с неба на землю – это имитация благодатного огня, который сходит в Иерусалиме на Пасху. Вы знаете, нам не нужно влазить в эти все дела с благодатными огнями и плачущими, мироточащими иконами. Но у нас есть в Библии, когда у нас сходил на землю огонь. А огонь сходил дважды на землю. Первый раз огонь сошел на горе Синай, когда Господь дал десятисловный закон Моисею, а второй раз в Новом Завете – Пятидесятница. Вы видите, что этот зверь будет делать? Он будет имитировать Пятидесятницу. Он будет совершать те чудеса, которые совершали апостолы. Не кажется ли вам, что в христианских церквях некоторых что-то подобное происходит? Когда почему-то вдруг один человек выходит за кафедру и говорит, что я вас всех сейчас исцелю, и подходят толпы людей, и он кладет им руку вот так на лоб, и они падают плашмя на спину. Я думаю, что вы можете привести больше примеров чудес, которые сейчас творятся и за которыми сейчас бегают сотни людей. Знаете, особенно в таких больших городах, где секулярное население, там я часто работаю, мне приходится совершать служения в таких церквах, в таких городах, и очень часто мы объявляем людям, приходите, изучайте Священное Писание. Люди приходят, а у вас тут исцеляют или нет? Вы исцеляете? А, вы не исцеляете? Я говорю, да, но Бог исцеляет, не я исцеляю. А, вы не исцеляете, но я пошел к тому, кто исцеляет. Понимаете, это сегодняшнее христианство, которое часто подыгрывает рыночным настроениям. Дайте нам быстро наше исцеление и прямо сейчас. Вот что происходит. Это все будут чудеса именем Христа сделаны. Но мы очень хорошо знаем отношение Христа к этим чудесам, собратья. Мы уже читали этот текст. Я еще раз его прочитаю. Это завершающие тексты Нагорной проповеди, где сказано, да, Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 текст. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но ж кто? Исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут в этот день: «Господи, не от Твоего ли имени пророчествовали?» Пророчество – это было чудо христианское, апостольское чудо. «Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Изгоняли бесы апостол. «Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» А что Иисус им скажет? «Я никогда не знал вас». Посмотрите, не эти ли тексты, не этому ли, не последователям ли этого зверя будет говорить Иисус: «Я никогда не знал вас, несмотря на то, что вы такие красивые чудеса совершали именем Христовым». Но Иисус говорит: «Я никогда не знал вас!» Посмотрите, что делает дьявол. Мы говорили о том, что наши лекции называются «Крах сатанинской империи». И сегодня нам перед нами открывается картина. Картина того, что сатана планирует сделать с этим миром. Это, знаете, мне напоминает план Барбаросса. Знаете, три группы армии атаковали Советский Союз. У сатаны, оказывается, есть тоже сатанинский план Барбаросса. Посмотрите, какие у него военные действия. Вот у нас Откровение 12-13 глава. Дракон. Мы читали о нем. Затем появляется зверь с 10 рогами. А затем появляется зверь с агнчими рогами. Но вы знаете, на этот план Барбаросса у Бога есть тройная контратака. Давайте почитаем об этой контратаке. Записано это в книге Откровения, 14 глава. Книга Откровения, 14 глава, и с 6 текста. После того, вы видите, как получается, после того, как вышли в атаку сначала дракон, затем зверь Антихрист, затем второй зверь, которого в 16 главе книги Откровения, знаете, как называют? Лжепророк. Вот эти три зверя вышли. После этого Бог имеет против каждого из них свою контратаку. Но эта война не происходит с танками, не происходит с колесницами, не происходит с атомными бомбами. Это война, которую Бог ведет за каждую душу человеческую. И поэтому Бог посылает трех ангелов. Написано в 6 тексте Откровения, 14 глава. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать всякому колену, племени, языку и народу. Что это за вечное Евангелие? Когда мы слышим слова Евангелия, какая у нас ассоциация? Смерть Иисуса, да? Но что в этом вечном Евангелии говорится? Посмотрите. Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. Как убояться Бога? И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод. Оказывается, вы видите, что получается. Мы говорили с вами о том, что Антихрист, он желает, чтобы ему поклонялись. И через поклонение Антихристу поклоняемся дьяволу. Когда Антихрист сходит со сцены, создается временная свобода, его сменяет лжепророк. Кстати говоря, о нем говорится во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, потому что его пришествие чудесами и знамениями, как пришествие лжепророка. И он куда ведет нас? В поклонение Антихристу, соответственно, поклонение дьяволу. Скажите, пожалуйста, вот этот лжепророк действует ли сегодня, или нам еще чего-то ждать? Происходят ли уже эти лжехристианские явления, вот эти чудеса, вот эти приманки сегодня, или нам ждать, что это будет в далеком будущем? Собратья, не обольщайтесь. Точно так же, как Антихрист, это не человек, а система. Понимаете, Папа Римский Иоанн Павел II был хорошим человеком, собратья. В отличие от папы Льва X, которому Мартин Лютер написал открытое письмо, показав все его лицемерие, король Войтыла, который был польского происхождения, был довольно хорошим человеком. Он ничего не воровал, он не лицемерил, он служил людям, он даже делал мир между религиями. Но это не изменило сущности папства. Это не изменило сущности папства, которое осталось системой, заменяющей священство Иисуса, взявшей на себя те функции, которые принадлежат Христу и Ему единому. То же самое и здесь. Лжепророк, взявший на себя функции пророчества, это самый главный дар Святого Духа. Вот это ложное проявление вот этих даров Святого Духа. Кстати говоря, ведущая нас от истин Священного Писания. Как часто мне приходится встречаться с такими хорошими, ревностными христианами, которые говорят мне, эти люди молятся, искренне молятся. Эти люди проводят часы в молитве. Но когда начинаешь с ними рассуждать из Библии, они говорят, а зачем мне эти буквы? Самое главное, это то, что я чувствую, что мне Дух Святой сказал. Что говорил Иисус в Евангелии от Иоанна, говоря о Духе Святом? Придет утешитель, Дух Святой, который наставит вас на всякую истину. Что есть истина, знаете? Евангелие от Иоанна 17:17. Освети их истиной твоею. Слово твое есть истина. Не может Святой Дух вести нас от Священного Писания. Собрать, если нас Святой Дух ведет от Священного Писания, это лжепророк. Вот о чем нам говорит Библия. Чудесами, знамениями делает все возможное, чтобы увести нас от истин Священного Писания. Вот это самая хитрая атака. Хитрая атака сатаны, от которой очень сложно уклониться человеку, не знающему Священного Писания. И вопрос стоит поклонения. Этот ложный пророк, этот имитатор чудес Святого Духа ведет к поклонению Антихристу, а тот к сатане. Вот это тройная атака, против которой Господь отвечает. Убойтесь Бога и воздайте славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю. Поклонитесь сотворившему небо и землю. Вторая Божья атака извещает нас. Это атака против зверя. Посмотрите. Этот зверь с агнчими рогами называется как? Вавилон. Потому что в основе католического и православного христианства лежит смешение христианских истин с языческими традициями, поклонением святых и прочие вещи, которые вы хорошо многие знаете. А против третьего зверя Бог предупреждает, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое. Кстати говоря, если мы теперь понимаем, что Антихрист – это зверь с 10 рогами, то мы очень хорошо понимаем, что печать на чело и на руку ставит не Антихрист, а лжепророк, лжеимитатор Святого Духа. Это не будут, уверяю вас, чипы и паспорта. Но кто эту печать принимает на чело и на руку, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Это предупреждение. В субботу вечером мы говорили об излитии 7 последних язв. Меня спрашивают, когда они будут изливаться. А вот после этого. Вы понимаете, в какой период времени мы живем? Мы живем в период времени, который фактически осталось из всех этих трех атак сатанинских исполнить только последнюю. Уже лжепророк есть. Вопрос, что это за печать, которую он ставит? И когда тем, кто не примет ее, будут убиваемы. Потому что Бог, мы говорили, 16 глава книги Откровения, защищать будет свой народ тогда, когда вот эта сатанинская сила будет убивать тех, кто не поклоняется ей. Естественно, вам интересно, что же это за печать? Конечно же, я об этом вам расскажу, но уже завтра. А сегодня я хочу, чтобы вы задумались. Я хочу, чтобы вы задумались над тем, к чему призывает нас Господь сегодня. Как нужно поклониться сотворившему небо и землю, и море, и все, что в них. Как не попасть нам в среду тех христиан, которых Иисус скажет: «Я никогда не знал вас». Я не дочитал последнюю фразу. Кого он не знал? «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Как вот этот призыв Божий? Убояться Бога и поклониться сотворившему. Что этот призыв значит для нас сегодня? Я хочу, чтобы мы... Я не хочу давать сегодня полный ответ на этот вопрос, но хочу, чтобы мы помолились об этом и подумали. Потому что самое главное в нашей христианской жизни – это исполнять волю Отца нашего Небесного. Если мы этого не делаем, мы беззаконники. В чем заключается эта воля Отца нашего Небесного? Она, кстати, связана будет с вопросом печати. И поэтому завтра непременно не пропустите нашу лекцию. А сегодня я хочу, чтобы мы закончили нашу лекцию молитвой, в которой мы попросим, чтобы Господь нам открыл свою святую волю. Всемогущий Творец, зная о тех страшных намерениях сатаны, которые направлены на то, чтобы запутать нас, чтобы обмануть нас, чтобы привести нас к ложному поклонению. Господи, мы просим Тебя, покажи нам, как Ты ожидаешь истинного поклонения Тебе, нашему Творцу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.